Приветствую вас, братья и сестры. Вы знаете, я хочу, чтобы каждый раз, когда мы собираемся вместе, друзья, мы исполнялись особой радости от того, что вот Бог избрал нас и нашел нас, и призвал в свой славный труд, в свою славную семью. Потому что мир, в котором мы живем, в котором были частью этого мира, он настолько в своей глупости сам себя запутал и сам себя стал уничтожать, что доказывает вот эта вот надменность и гордость, да, что мы лучше знаем, как устраивать наш мир, как устраивать нашу жизнь. Сами дали себе определение, что такое счастье, сами определили вот эти все дорожные карты, куда двигаться, куда направляться, и как делить ресурсы этой земли. Сильные бьют слабых, вот, богатые глумятся над бедными. Вот это все перевернуто, все настолько искажено. И вот Церковь Христа, Церковь Бога, народ Божий имеет на самом деле потрясающую возможность обращаться к Его Слову, обращаться к истинам Писания, чтобы нам понимать на самом деле замысел Бога Творца, который существует исключительно своими путями, в Его время и для Его целей. Всякий, кто подчиняется, становится на этот путь, следует ему, тот обретет благословение. Мы изучаем с вами послание к Ефесянам, и мы видим это, что в те так называемые дремучие времена, когда язычество было настолько таким густым и темным, да, что, не знаю, если бы нас вернуть в те времена, мы бы просто ужаснулись. Но туда Евангелие пришло, зажегся свет, поменяли сердца, пришла жизнь. И вот из поколения в поколение мы видим, там, где Бог желает благословить народ или нацию, семью или отдельного какого-то человека, там преобразование личности, там преобразование местности, там преобразование общества. И наоборот, там, где нет славы Христа, где нет церкви, посмотрите на эти страны, посмотрите на эти семьи, посмотрите на этих людей. Изучая послание к Ефесянам, мы не просто смотрим на какие-то там, грамматические нюансы, связанные с самим текстом, да, вот углубляемся в историю. Я хочу, чтобы вы прочувствовали это на себе, чтобы вы почувствовали себя церковью в Ефесе, чтобы вы это слово, обращенное к народу Божьему в то время, оно могло оживать в вашем сознании, в вашем разуме и могло влиять на вашу жизнь, могло изменять вас, не просто обогащать информационно, но могло преображать вас, чтобы вы были людьми Божьими. Поэтому мы собираемся здесь, как поклоняться Богу, изучать Слово. Это тоже часть поклонения, потому что Бог говорит через проповедников, Бог говорит через Писание, проповедник просто берет и комментирует, объясняет, может быть, есть какие-то вещи, вот лишние, наносные, человеческие. Пусть Господь, я всегда молюсь об этом, чтобы Он отделил то, что лишнее, то, что не нужно для народа Божьего, и именно вложил то, что нужно, чтобы принесло эффект, результат как для верующих, так и для неверующих. Я хочу, чтобы мы обратились к посланию к Ефесянам. У нас был такой небольшой перерыв. Вот, и мне кажется, что есть смысл прочитать всю первую главу снова, но я хочу прочитать ее в современном переводе, чтобы немножечко по-новому оно прозвучало. Вы увидели или услышали те акценты, может быть, то, что нет в нашем синодальном переводе. Так, Ефесянам, я хочу, чтобы вы послушали. Первая глава, я читаю современный перевод. От Павла, апостола Иисуса Христа, избранного по воле Бога, святым в Ефесе, живущим по вере в Иисуса Христа. Милость и мир вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Да будет благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним. Он по Своей любви, по Своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми для восхваления славы Его благодати, которую Он дал нам в Своем возлюбленном Сыне. В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его бесконечной благодати, которой Бог щедро наделил нас со всякой мудростью и знанием. Он открыл нам тайну своей воли. Он сделал это по своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в назначенное время объединить все на небесах и на земле под властью Христа. В нем мы стали наследниками, как это было предопределено планом Бога, совершающего все в мире согласно своей воле и своим замыслам. Мы первыми, возложившие надежду на Христа, должны восхвалять Его славу. В нем и вы, когда услышали слово истины, Евангелие, несущее вам спасение, поверив в Него, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его славе. Поэтому я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в молитвах. Я молюсь, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам дух мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы увидели, что представляет собой та надежда, которой Он вас призвал. Сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые. И каково безмерное величие Его силы в нас, верующих, под действием Его всемогущей силы. Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах. Выше всякого начальства, власти, силы и господства, и выше всякого имени, упоминаемого не только в этой жизни, но и в будущей. Бог все покорил под ноги Христа, поставил Его владыку всего, главой Церкви, которая является Его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем. Вот первая глава. Но я хочу теперь в синодальном переводе прочитать отрывок, с которым мы сегодня будем работать, изучать. Мы сегодня должны закончить первую главу, наш отрывок с 15 стиха по 23. Давайте мы снова прочитаем этот раздел и обратимся к его изучению. Вот Павел, продолжая, говорит: «Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которое Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Сегодня мы с вами будем рассматривать завершающий раздел особого состояния сердца апостола Павла по отношению к этой церкви. Если вы, читая Писание, любите очень скрупулезно исследовать и обращать внимание на саму тональность посланий, на способность увидеть взаимоотношения автора Павла, допустим, да, и с церковью, которым он отправляет свое письмо, вы должны кое-что замечать. Например, к церкви в Галатии Павел, когда писал это письмо, он не написал ни одного комплимента. Выражаясь нашим языком, он написал дежурное приветствие: «Благодать вам, милость и мир». И потом он начинает, как строгий и разгневанный отец, обращаться к ним со всей серьезностью того, что в их жизни происходит. Достаточно этой фразы, когда Павел написал им в Галатию: «Боюсь за вас, не напрасно ли у вас трудился?» Павел даже сомневался о некоторых так называемых христианах, возрождены ли они. Они ходят в церковь. Но их жизнь настолько искаженная была, настолько смешана какими-то разными суррогатами, что он о некоторых сомневался. И в целом он переживал, не напрасно ли я трудился. Вы А делали когда-нибудь что-то своими руками? Мужчины, может быть, чинили что-то своими руками? Такое, что, ну, не хотелось обращаться в мастерскую. И потом, достигая этой цели, вы чувствовали, я молодец. Ну, может быть, не целовали себя в зеркале, да, или там пожимали сами себе руки, но внутри чувствовали какое-то вот состояние глубокой удовлетворенности. Я вообще человек не технического склада. Вот. Но мне иногда приходилось, допустим, чинить машину, чтобы не ехать на техстанцию. И именно, может быть, в таких перспективах, да, что я могу это сделать. Или я однажды разбирал стиральную машинку. Вот когда-то старенькая такая у нас была поломанная, и что-то там время от времени работало, то не работало. Я открыл, залез, посмотрел, я понял, что я ничего не понимаю, ничего не смогу сделать. Я был рад, знаете, чему? Что я собрал ее обратно. Но мой восторг был в том, когда я однажды утюг починил. Да, у меня остались лишние запчасти. Представляете, мое удивление, когда я стал разбирать утюг. Я специально купил отвертки, потому что обычно не подходят, там снежинки такие, с определенным углублением. Я когда это все раскрутил, у меня все оттуда высыпалось. Я понятия не имел, как, где оно там, чего находится. Поэтому у меня некоторые запчасти остались. Но когда я включил в розетку, автомат не выбило, пробки не полохнули, не было короткого замыкания, заработало. Я внутри почувствовал, не то что героем, да, но вот на элементарном уровне я это сделал. Подумайте, восторг Павла, когда он работает с людьми, это не утюг, не стиральная машинка и не автомобиль, и никакой другой предмет. Да, если бы я не починил утюг, я бы либо его выбросил, купил бы новый, если были деньги, либо обратился бы в сервис, его починили бы, либо еще что-нибудь. Но когда Павел работает с людьми, с живыми душами, имена которых он знал, которым он проповедовал, о которых он знает, что эти люди однажды переступят порог вечности, он был исполнен огромной радости от того, что в их жизни был плод спасения. В Галатийской церкви огромный вопрос был. Огромный вопрос среди большинства. Но в церкви в Ефесе он радовался. Вот этот раздел как раз, когда мы видим Павла радующимся, он исполнен восторга от того, что то избрание, которым он пишет, обращает их назад и показывает им путь, эту динамику следования за Христом вперед. Он как будто бы останавливается и говорит: друзья, я просто в восторге. Я в восторге от того, что я знаю. Посмотрите, я услышал, или я узнал, или мне стало известно, что тогда, когда я вам проповедовал, оно не было тщетно. И эта радость не потому, что он великий проповедник, потому что он понимал, что Бог через него достиг этих людей. Сегодня мы с вами поговорим о том, как радуется Павел об этой Ефесской церкви. Две вещи мы рассмотрим. Во-первых, его радость выражается в благодарности Богу за этих людей. Он благодарит Бога, он не благодарит себя, он не благодарит обстоятельства, он не благодарит политическую обстановку, он благодарит Бога за то, что он сделал с этими людьми. И во-вторых, он ходатайствует об этих людях Богу, чтобы Бог продолжал работать с этими людьми. Достаточно интересный отрывок. Я, кстати, недавно слышал такую иллюстрацию об одном проповеднике, который довольно сложный текст пытался истолковать в церкви. Он сначала прочитал этот текст, как мы обычно делаем, потом он начал что-то объяснять, остановился, смотрит на взгляды людей в зале, немножечко такие, знаете, вот потерянные, с недоумением. Он говорит: братья и сестры, вы понимаете? Они говорят: нет. Он говорит: я тоже. Говорит: ну так красиво написано. И потом опять читает текст, опять пытается объяснять какие-то принципы, потом останавливается, смотрит, та же реакция, говорит: братья и сестры, вы понимаете? Он говорит: нет. Говорит: я тоже не понимаю. Говорит: ну так красиво написано. Если вы не поймете то, что я сегодня буду говорить в этом изложении, друзья, это очень красиво написано. Это точно. Проблема не в Павле, проблема не в переводах. Можно было бы еще какие-то переводы взять. Но здесь на самом деле красиво написано. Это мы видим сердце Павла, где он радуется. И как добрый пастух вот этой вот паствы, да, он в ходатайстве заботится, чтобы Бог благословил этот народ. Итак, 15 стих и первая часть 16 стиха, читаем. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога». Непрестанно благодарю за вас Бога. О чем Павел благодарит Бога? Что он заметил, что он услышал? Ну, во-первых, он благодарит Бога за то, что в этих людях он знает, есть вера. «Услышав о вере вашей». Я хочу, чтобы мы дальше посмотрели. Это не какая-либо абстрактная вера. А если вы помните, кто был в самом начале, мы говорили немножечко об историческом контексте, когда мы видели, что эти люди, они поклонялись богам. У них был политеизм, да, вот множество богов. Сейчас, кстати, в индуизме есть место для Иисуса. Это не проблема. Он один из великих, один из почитаемых. И если человеку говорить о Христе, как о пути спасения, избавления, радости, жизни, смысле, они скажут: «Аллилуйя, принимаем». И кто не слышал о нем, они примут его. Но он станет на одну полочку с другими богами. Посмотрите, что Павел говорит. «Я радуюсь не потому, что вы вообще потенциально верующие». Он сужает это к одной личности. Верующие. В оригинале, кстати, сказано не просто в Иисуса Христа, а в Господа Иисуса. Это намек на то, что ефесяне приняли Христа не просто как Спасителя. Вот я не знаю, замечали ли вы, но мне то ли в книгах, то ли вообще в беседах часто приходилось слышать, что есть какое-то некое разделение в христианстве: Христос Спаситель, но Он не Господь. Знакомо вам, да? Я верю в Иисуса Христа как моего личного Спасителя. А Он не может быть просто Спасителем без господства. Некоторые просто рисуют глупые иллюстрации, когда говорят, что Бог или Христос похож на того Спасителя, который вытащил нас из пожара или тонущего человека из воды, поставил на берег или там вывел на свежий воздух, пожал руку и сказал: «Молодец, теперь ты свободен». И люди говорят: «Он спас и дал мне свободу». Свободу от чего? Свободу не ходить в Дом Божий, свободу не поклоняться Христу, свободу не служить. От чего свободу? Свободу от того рабства, в котором горел человек или тонул. Когда Христос приобретает человека, Он Спаситель. Но Он его купил для Себя, и Он является его господином. Если снова пересмотрим все послания Павла, когда он обращается к церкви, он говорит: «Я раб Господа Иисуса Христа», указывая на его величие в господстве, на его могущество. Для меня эта фраза, эта мысль в последнее время особо яркая, друзья, или в контрасте с тем, что я или мне приходится слышать, когда люди смешивают и Христа, и других богов, и других пророков, и других каких-то лидеров, и для них это в принципе одно и то же. Друзья, не одно и то же. У нашего Бога есть имя. Имя нашему Богу и Спасителю, и Господу – Иисус Христос. Я не собираюсь долго на этом останавливаться, но заметьте, если вы благовестник, если вы, общаясь с людьми, религиозными людьми, в нашем контексте, православном контексте, будете говорить о Боге-Творце, будете говорить о Его мудрости, о Его доброте, о Его благости, собеседник будет на высшем уровне, будут кивать головами, поддакивать, свои какие-то истории рассказывать. Как только вы сузите вашу беседу об Иисусе Христе, сразу же зажжется лампочка у вашего собеседника, не подумай, сектант передо мной. Не странно ли? Христиане других конфессий, когда слышат об Иисусе Христе, они думают: это сектант. В чем проблема? Проблема в том, что сатана ненавидит Иисуса Христа, потому что именно Христос разбил его голову, мягко выражаясь. И он все будет делать, чтобы Христа задвинуть куда-нибудь подальше. Чтобы в церквях так называемые проповеди делали массаж для ушей. Чтобы поднимать у людей самооценку. Чтобы радовать их на фоне печального и темного какого-то образа жизни. Чтобы говорить о всем, о чем угодно. Но чтобы имя Христа, оно не было в центре. Чтобы пели о некой любви, о неком мире в сердце. Чтобы возвеличивали там какого-то Бога, какого-то Спасителя. Заметьте, в нашей литературе, в пении очень много есть таких вещей, где нужно конкретизировать. Я нуждаюсь в тебе, в ком в тебе, я люблю тебя, я стремлюсь к тебе. Можно подставить любое имя, и даже неверующий будет петь, и он не заметит. Книги, которые сегодня печатают, они вызывают у людей какую-то мотивацию к тому, что молись Богу, некому Богу, и Он пошлет тебе, благословит тебя, твой дом, твою семью, бизнес твой, все, что у тебя есть, молись Богу. Но вот Павел, когда говорит, я радуюсь за вас, потому что вы уверовали в Господа Иисуса Христа, конкретно, не в Артемиду Ефесскую, не смешали одно с другим, вы веруете в Господа Иисуса Христа. Друзья, проверяйте свое сердце. И знаете, как оно проверяется? Тогда, когда вы кому-то благовествуете. Кем для вас является Христос? И говоря о Христе, реакцию людей вы будете видеть, чувствовать и слышать. Павел был в восторге. Я пытаюсь представить вот этот исторический контекст. Когда, повторюсь, это дремучее язычество, просто непробиваемое ничем. Возможно, Павел был специалистом в лингвистике, да, что он мог с ними общаться, но все равно он не был из их. Он был евреем, и они знали. И они принимают Христа. Посмотрите, технически этот текст показывает то, что Павел говорит, вот как вы уверовали. Бог избрал вас, благословил вас. А потом он смотрит спустя 4 или 5 лет в бинокль, наблюдает за ними и говорит, я вижу, что люди, когда приняли Христа, они продолжают ходить во Христе. Они поклоняются Ему. Они знают Его. И они веруют в Иисуса Христа. Поэтому неразделимо спасение и господство. Христос и Спаситель, и Господь. Тот, кто спас, и тот, кто требует, чтобы мы подчинялись Ему. И тот, кто сам руководит нами. Это одна из причин, да, вот благодарности Павла. Вторая причина, или вторая составная его радости. Он благодарит за то, что в этих людях он слышит и знает, что в них есть любовь ко всем святым. Одно без другого неотделимо. Те, кто познали любовь Бога на себе, они будут любить ближних своих. Я немножечко повторюсь, да, что это не сентиментальные какие-то проявления чувств, хотя там тоже этому есть место. Любовь – это выбор. Любовь – это решение. Любовь – это что-то одностороннее. Любовь – это безусловное. Любовь – это что-то постоянное, чистое, святое, то, что мы читаем в первом послании к Коринфянам в 13 главе. Вот это вот та движущая сила любви была отражена в сердцах этих людей. Смотрите, ко всем святым. Нам трудно сейчас представить, почему он в скобочке как бы берет или, может быть, жирным шрифтом выделяет ко всем святым. Я допускаю, что там в церкви были господа и были слуги, как мы читаем в послании к Филимону. Или в других посланиях, где Павел говорит, господа, смиряйте себя, свою строгость, свои амбиции. Вы, рабы, слуги, вы подчиняйте своим господам. То есть в одной церкви были и те, и другие группы. Вы можете представить, какое отношение мужчин к женщинам было? И вот разные национальности, разный цвет кожи, возможно, там все это было. И Павел говорит, я слышу не просто о вашей вере, но я слышу о том, что у вас есть любовь ко всем святым. Я думаю, мы должны на это обращать внимание. Я не забуду этих бурных событий 4-летней давности, когда одни христиане проклинали других. Только лишь потому, что те не так разговаривают. мне в голову не помещается. Если Бог призвал христиан благословлять даже неверующих, чтобы благословлять врагов, которые бьют, отбирают, как христиане могут проклинать других христиан или другие нации? Я думаю, что в этих мыльных сердцах, кроме дустового мыла, которое источает неприятный запах, нет там любви, нет там жизни. Нет там ничего божественного. Потому что то, что по горизонтали мы проявляем и видим, оно отображается по вертикали. Я вам прочитаю один из отрывков таких, да, где Иоанн дает, скажем, одну из характеристик возрожденного человека, один из признаков. Потому что многие из нас хотят все-таки быть уверены, а возрожден ли я? Какие факторы доказывают то, что я изменен? Вот что он пишет в первом своем послании, 5 глава, первые два стиха. Послушайте. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, или Иисус есть Мессия, я опять хочу подчеркнуть, Мессия – это исключительно его роль и титул, как Спасителя. Не в общем, что Иисус был как историческая личность, а что именно Он и только Он Спаситель. Этот человек от Бога рожден. И всякий, любящий родившего, любит и рожденного от Него». Рожденного лучше написать с маленькой буквы. То есть брата во Христе. Вот второй стих. «То, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Итак, в ком есть любовь Бога сверху к человеку, в том будет проявляться любовь к ближнему по горизонтали. Эти две заповеди Иисус, помните, обобщил, сказал: «Люби Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей жизнью своей, и ближнего твоего, как самого себя». И Павел, зная об этих верующих, он говорит: «Я очень благодарен Богу за вас. Я исполнен радости. То, что ваша вера – это настоящая вера, она правильная вера, она точная вера. И она проявляется в том, что вы любите своих святых или всех святых, всех, кто принадлежит Христу». Конечно, это обширный такой момент, о котором можно было бы долго говорить, но я хочу, чтобы мы перешли к следующей мысли, где Павел ходатайствует. Он благодарит, он радуется, он исполнен особых чувств этого плода, да, что эти люди остались во Христе. Но он продолжает ходатайствовать, как о маленьких детях, которые родились, и им нужен путеводитель. И он понимает, что без Бога, без Его благодати, без Его силы и способности эти люди в мире могут потеряться. Они чего-то могут недопонимать, они что-то могут пропустить. Помните, мы с вами рассматривали первые стихи этой главы? Что у нас есть богатство, но мы, может быть, не знаем о нем ничего. А если знаем, то не умеем пользоваться. Вот именно об этом Павел сейчас молится, как завершение вот этого объяснения. Мы рассмотрим с вами 5 просьб в этом отрывке. Постараемся детально рассмотреть, чтобы было понятно в этом ходатайстве апостола Павла. Итак, первая просьба. Павел просит о том, чтобы Бог помог им познать себя. Посмотрите, 16 стих, 2 часть. «Вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». На мой взгляд, кажется самым необходимым и самым важным, чтобы то богатство, которое у нас есть, оно всегда покоилось на разумении и понимании Бога. Насколько серьезно вы задумываетесь о том, что Бог вас пустил в святое святых, в свою книгу, где в этой книге Он позволяет узнать о том, что ему нравится, что ему не нравится, какой он. Я не знаю, как вы, но я испытываю просто потрясающее состояние и чувство. Мы знаем, что языческие поклонники, да, они не знают своих богов. У них есть легенды, у них есть какие-то мифы, у них есть какие-то догадки, предположения. Но когда мы соприкасаемся с живым Богом в Его Слове, мы видим, что речь идет о способности знать Бога. Интересно, Павел просит о какой-то способности, да, чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения. Я бы тоже дух, слово «дух» поставил бы с маленькой буквы, потому что Павел уже сказал, что мы имеем Духа Святого. У нас нет ни в чем никакого недостатка, у нас все есть. Он не просит о том, чтобы они больше получили Духа. Скорее всего, речь идет о Духе как о способности, как о качестве характера. Ну, например, я просмотрел использование таких моментов, чтобы были понятны, что Дух не используется только лишь в субстанции, да, вот нематериально, как «испустил Дух», а, например, «Дух верности». Или блаженны, помните, нищие духом, не Духом Святым. А Петр, обращаясь к женам, помните, говорит о некой сокрытой красоте, которая должна проявляться в чем? Молчаливый и кроткий дух. Дух, вот о чем здесь сказано, он выражает некий характер или некую способность, или проявление. Павел говорит, прийти к вам с дубиной в церковь Коринф или с духом кротости. Так вот, здесь, скорее всего, Павел подразумевает, Господи, дай им, чтобы понять Тебя, дух премудрости, дух разумения. Открой. Я посмотрел, потрясающее количество раз используется в посланиях не только Павла, но Петра, послушайте, когда он начинает обращение к христианам другого контекста, да, приблизительно в то же время, но основа та же самая. 2 Петра, 1 глава, 2 стих. «Благодать вам и мир да умножится, смотрите, в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Он не говорит «здоровенькие булы». Многие лета вам, счастья, благополучия, да? Благодать вам и мир да умножится. Каким образом? Подумайте, как мы можем, чтобы благодать умножалась, чтобы больше мира в сердце было? Один путь – через познание Бога, через Сына Его Иисуса Христа. Так начинается послание, потому что если вы пропустили это, вы пропустили все. Если нет понимания Бога, нет понимания ничего абсолютно. Все остальное – это просто религия. Все остальное – это просто формальность какая-то, не имеющая никакой жизни. В этом же послании 3.18 Петр пишет «Возрастайте в благодати и опять в познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава ныне и в день вечный. Аминь». Павел, Петр, другие апостолы, они не показывают о том, что состояние верующего может быть статичным. Вот я уверовал, спасся, меня упаковали в вакуумную какую-то оболочку. И вот я, как говорила Марина, да, не скоропортящийся продукт. Я не порчусь, не подвержен каким-то воздействиям. Писание говорит о том, что мы должны возрастать. Благодать должна умножаться. Каким образом? Через познание. У нас в этом году с Ксюшей будет 30 лет, как мы вместе познаем друг друга. И я вам скажу, в принципе, вот ничего нового, да? Можно с человеком познакомиться, ну, какое-то время. И я смотрю, что чем больше я вижу какие-то грани ее характера, потому что мы женились, нам не было 50 лет, мы женились молодыми, да, и вот в этом возрасте были одни запросы, одни взгляды, одни ценности. Потом 5 лет прошло, 10 лет прошло, появляются дети зрелые, взрослые, потом внуки. Мы в разных обстоятельствах начинаем проявлять себя по-разному. Но чем больше я больше познаю красоту ее характера. Если бы мы жили отдельно, если бы мы просто встречались на воскресных богослужениях, или смс-ками переписывались, делились бы просто тем, что как дела, как погода, как здоровье. Этого бы не было. Но тогда, когда мы вместе наблюдаем друг за другом, когда мы открываем друг другу свои переживания, радости, это совсем меняет жизнь. она ни в какие сравнения с Господом не входит. Познавая Бога, мы познаваем Его ум, Его характер, Его желание, Его красоту, Его благость, Его доброту. Видим, где Он проявляет гнев, где Он проявляет долготерпение. Вот это вот все является способностью или путем познания Бога. Еще один хочу отрывок прочитать. Колоссянам мы время от времени обращаемся тоже к этому параллельному такому письму, которое Павел писал в одно время из тюрьмы в Риме. Колоссянам 1 глава с 9 стиха, послушайте. Очень похоже, кстати, то, что мы читали. «Поэтому и мы с того дня, как услышали о вас, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись, опять-таки, чем? Познанием воли Его, во всякой премудрости, разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод, во всяком деле благом». И смотрите опять, «возрастая в познании Бога». Мы знаем, что это важно. У вас возник вопрос, как это сделать? В 12 главе послания к римлянам Павел дает путь, как познавать Бога. Послушайте. 12 глава римлянам, 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть, или в чем есть, в чем заключается воля Божья, которая благая, угодная и совершенная». Вы уловили, как познавать Бога? Первое – это отрицание. Чего-то не нужно делать. И второе – утверждение, побуждение к тому, что нужно делать. Первое. Не сообразуйтесь с веком сим. Всякий, кто живет стандартами и церкви, и миром, он никогда не сможет познать Бога. Если вы вдруг ловите себя на мысли, что вы не растете, Бог вам не интересен, проповеди вам не интересны, пустые, пресные, скучные, монотонные, кого бы вы ни слушали, в прямом эфире, за кафедрой здесь, или в записи в интернете, книги, все остальное. Друзья, с вашим сердцем что-то не так. Срочно нужно делать диагностику. Не является ли мир какой-то движущей силой, которая является уже этим фильтром, препятствующим тому, что истина Божия не просачивается или не проникает в вашу жизнь или ваше сердце. Это очень просто понять. Вот представьте, если вы испытываете всегда изжогу, и вы говорите, слушайте, а как мне избавиться от этого? Вам говорят, ну, откажитесь от острого, кислого, соленого, от перченого, от всего этого, и тогда не будет. Говорит, ну, здрасте. Вы продолжаете это делать и одновременно страдаете. Или у вас садится зрение, и вам говорят, не сиди больше часа перед монитором, или не сиди близко у телевизора. И ваше зрение продолжает садиться, но вы продолжаете жаловаться, что вы все хуже и хуже видите, но вы не выполняете эти инструкции. Точно так же и с диетой, точно так же с любыми вопросами. Если вы хотите чего-то достигнуть, но при этом вы едите неумеренно, и все подряд трещит в ваших челюстях, и вы растете, и вот мужчины там, да, ремешок, все просто ближе и ближе делаете вот эти все отверстия, да, и жалуетесь, что вы полны. Есть вещи, которые нужно изменить. И Павел говорит, для того, чтобы познавать Бога, отделите себя от этого мира. Очень сильное слово, не сообразуйтесь. Буквально это значит, не живите по штампу или клише, или по форме. Вот формочки, которые делают там, да, домохозяйки, когда печенье делают или какие-то там еще выпечку какую-то. Вот есть формы. Вот это именно это слово. Не живите по форме этого мира. Я не буду говорить, как выглядит форма этого мира. Достаточно просто сказать. Все, что в мире, это что? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Расшифруйте сами. Вспомните, что это значит. Но Павел говорит, чтобы познавать Бога, есть одно препятствие. Уберите образ мысли этого мира. Уберите стиль жизни этого мира. Уберите все, что может вам мешать. И наоборот. Что он говорит? Но преобразуйтесь. Тоже интересное слово, которое в нашем языке используется как метаморфоза. Нет лучшей иллюстрации, как гусеница и бабочка. Вот именно это преобразование. Если эти две вещи будут исполнены в вашей жизни, это хороший путь к тому, чтобы познавать Бога. Друзья, познание Бога – это наивысшее, это высшее образование всех других образований. Я снова повторю банальную вещь, о которой я часто говорю. Если Бог вам не интересен здесь на земле, чтобы Его познавать, чтобы им восхищаться, чтобы Его любить, я сомневаюсь, что Он будет вам интересен всю вечность. Если вам интересен здесь только желудок свой, своя внешность, свое благополучие, успех, окружение, что угодно, но Бог где-то на втором или на третьем месте, это трагедия. Потому что придет время, когда мы все здесь оставим и будем в присутствии этого вечного и славного Бога. Так вот, здесь это начало познания Бога Великого, Бога Прекрасного. Без познания Бога мы ничего не будем понимать в Писании. Мы ничего не будем понимать в окружающем нас мире. А Бог – это не просто принцип. Бог – это живая личность, которая создала нас по своему образу и подобию. Чтобы закончить эту мысль, я хочу сказать, что путь к познанию Бога или источник познания Бога – это Его Слово. Вторая просьба, которая говорит Павел, молясь к Богу о церкви в Ефесе, 18 стих, о познании богатства наследия. Если вы помните, с 4 стиха по 14 стих Павел перечисляет все то, что мы имеем во Христе Иисусе, вот это вот богатство на небесах. Теперь же он говорит, Господи, Ты им это дал, а теперь научи их этим пользоваться. Давайте мы прочитаем. «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство, вот это слово, богатство славного наследия Его для святых». Это просьба о том, чтобы верующие не просто научились различать, видеть и понимать, но научились этим пользоваться. Я приведу одну иллюстрацию, достаточно интересную. Вот послушайте, апостол Павел обращается к своему протеже, ученику Тимофею и открывает одну деталь в его жизни. Первое послание, 4 глава, 14 стиха. Послушайте. «Не роди» или другими словами, «не пренебрегай пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, об этом пребывай, чтобы успех твой был для всех очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно». Что происходило с Тимофеем? Павел знал, что в этом человеке есть дарование. И он заметил, что он им не пользуется. И в каком-то смысле даже пренебрегал им. И вот он говорит, Тимофей, не пренебрегай тем дарованием, которое есть в тебе. И он ему объясняет, в чем это дарование. И что разогревать его нужно постоянно, это от тебя зависит. Насколько родители являются или иногда бывают немудрыми, когда видят способность ребенка, например, к музыке, отправляют его, не знаю, на футбол. И наоборот, способность к точным наукам, да, а они заставляют его, не знаю, рисовать, например, или еще что-то делать. То, что у нас есть, духовные дарования, они даны для одной цели. Для того, чтобы мы созидали церковь. Для того, чтобы мы понимали, как Бог, который меня спас, Он может меня употребить. И Тимофей на каком-то этапе просто перестал на это обращать внимание. Вы видите вот эту вот закономерность или эту схожесть между тем, что, о чем Павел молится и о чем Павел призывает Тимофея? Я молюсь, чтобы Бог благословил вас этим. И он говорит, просветил глаза сердца вашего. Возможно, мы чего-то не видим. Задайте себе вопрос. И до тех пор, пока не найдете ответ, ищите ответ на этот вопрос. В чем мой духовный дар? Каким духовным даром Бог наделил меня? Друзья, не может быть, чтобы возрожденный человек не имел духовного дара. Не может быть. Он, возможно, есть и не один, или лучше сказать, он есть и, возможно, он не один. Проблема в том, что мы не ищем его. И довольствуемся чем-то меньшим. И довольствуемся чем-то примитивным в своей жизни. Его нужно разогревать. Его нужно употреблять. А говоря в целом о богатстве, то, что мы читали с 4 по 14 стих, мы замечаем эту тенденцию, что люди не наслаждаются теми небесными дарами, которые Бог дал людям. Я на этом не буду долго останавливаться, просто хочу, заканчивая эту мысль, о второй просьбе, прочитать из 18-го псалма, 9 стих. Вот что Давид говорит. Послушайте, как красиво, красиво сказано, хоть, может быть, вам и непонятно. «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Смотрите, заповедь Господа светла, просвещает очи». Как мы можем познавать Бога? Через Его Слово. Что нам может просветить очи, чтобы мы увидели это богатство Его славы? Его Слово. Заповеди, истины, изложенные там. Переходим к третьей просьбе. 19-20 стих, давайте мы прочитаем. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Третья просьба Павла о том, чтобы верующие познали о Божьем могуществе, о Божьей силе. Как вы думаете, почему верующим нужно знать, что Бог обладает силой? Понимаете, можно быть богатым, можно быть умным, можно быть красивым, можно быть добрым. Но когда человек слаб, он не может всего этого применить. Есть какой-то недостаток. Помните из истории Ветхого Завета потрясающий кладезь иллюстраций, когда пророки говорили, ну идите к своим богам, пусть хлопнут в ладоши, дождь пойдет. Помните? Все. Все. Обратитесь к своим богам, пусть они помогут вам. Но здесь Павел говорит, Боже, откроем глаза, дай им разумение и понимание, вот еще о чем. Чтобы они познали силу Твоего могущества. У людей мог быть вопрос, у нас может быть вопрос. Я спасен, а не потеряет ли меня Бог по пути? Не выхватит какая-то сила, какая-то, не знаю, сам ли я не отрекусь от Бога, что я не сойду с дистанции? Это вопрос. Помните начало Деяний апостолов? Когда Иисус собрал эту группу еще трепещущих и свежо чувствующих предателей, отрекшихся от Христа, во главе с Петром. И Он им говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Я ухожу, а вы теперь будете проповедовать. Я представляю, что их, вот, или подобно тому, что вас завели в Китай, да, перед вами одни иероглифы, люди на вас не похожие, говорят не так, как надо, и вам нужно что-то здесь сделать, чтобы эти люди уверовали или обрели какую-то способность вас понять. Это просто неподъемный труд. Но Христос говорит, вы примете силу Духа Святого. Вот когда вы примете силу Духа Святого, вот тогда вы сможете это все делать. И Павел здесь говорит, Господи, дай им эту силу, или вернее разумение того, насколько огромная сила, потенциал находится в них. В этих словах или в этом отрывке используются четыре разных греческих слова, синонимичных слову друг другу, да, сила. Одно из них — это дюнамис. Это что-то вот могущественное. Отсюда это слово динамит, да, то, что взрывает, то, что что-то переворачивает, то, что проявляется вот очевидно, да, вот зримо. И другие слова, они очень похожи. Дай им понять, какая сила в них. Но я думаю, что вопрос не просто в том, безопасности спасения или в способности служить Богу. Знаете, в чем самый главный вопрос? Почему Павел делает намек на некоторую историческую справку? Воскресит ли меня Бог? Когда я умру, а это произойдет, возможно, очень быстро мое тело распадется. А если кто-то в огне сгорит, и там даже нечего будет собрать, или утонет, его не найдут, и со временем вообще нечего будет собрать, сможет ли Бог взять вот эти вот частички атома моей плоти и снова соединить с моей личностью? Боже, дай им это понять. Те, кто в Тебя уверовали, Ты их доведешь до конца. Те, кого Ты призываешь к служению, дай им способность, чтобы они понимали, что сила не в них самих, а сила в Тебе, которая в них. Открой этот потенциал. И более того, тогда, когда они умрут, дай, чтобы этот период они встретили или это событие встретили с глубоким упованием на то, что Ты их воскресишь. Как это можно доказать? И он говорит, та же сила, которая воскресила Христа, то же могущество, которое подняло Христа из мертвых, поднимет и вас. Об этом молится Павел. Мы недавно говорили на домашней группе или и в других каких-то общениях, что самая лучшая проверка нашей веры – это состояние на смертном одре. Это самый лучший тест на то, во что я верю, как я верю. Вы понимаете, что в руках ваших уже ничего нет, скоро уже будет этот славный переход, но вот шаг в неизвестность и является этой верой, когда в сердце есть глубокое упование на то, что я веровал в Иисуса Христа, то, что Его сила воскресит меня из мертвых. Есть ли надежда у неверующих? Думаю, что нет. Этим словом сказано, неверующие. Четвертая просьба. Павел просит, чтобы верующие познали величие Христа. 21-22 стих. Христос превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. Мы должны быть уверены как о себе, что Бог не оставит нас, так и в объект нашей веры. Посмотрите, Павел снова и снова возвеличивает Христа. Да, здесь уже слово «познание» не упоминается, но оно очень красиво подразумевается. И вот эта просьба о том, Господи, дай им понимание того, насколько славен Спаситель. Я бегло посмотрел на эти стихи, огромное количество раз в высшей степени сказано «все над всем, перед всеми, всегда». Вы заметили? Послушайте, как Павел возвеличивает Христа. Он превыше всякого начальства. Это превосходная степень. Если мы говорим, что самая высокая гора, то выше горы нету. Это самая высокая гора. Если самая глубокая впадина, то больше, глубже этой впадины нету. Самая быстрая машина, быстрее этой машины нету. Вы понимаете, есть высшая степень. О Христе сказано, Он превыше всего. Он превыше всякой силы, которая только существует в этом мире. Начинается шторм, буря, начинается война, начинается смятение, начинаются конфликты, где бы ни были. Мы знаем, что в руках всемогущего Бога ничего не сможет быть не подвластным, не подконтрольным. Я думаю, что Павел понимал, что грядут гонения на церковь. И он предусматривал вот эти вот сложные напряжения, вопросы у людей. Господи, сможем ли мы пройти? В этот период уже Нерон ножи точил против христиан. Еще несколько лет, и многие христиане в Риме уже висели просто на столбах в виде свечей после этого известного пожара Рима. Помните? Вот что Павел говорит: Господи, дай им понять, тот, в кого они уверовали, есть выше всех. Переживания этих людей могли быть точно так же, как и у Иоанна Крестителя. Ты ли тот? Или ждать там другого? Мы соглашаемся с господством Христа в тех перспективах, пока нас никакой пресс не придавил, пока каких-то трудностей не пришло в нашу жизнь. Но смотрите, бесстрашный Иоанн Креститель, если я о нем упомянул, то вот секундочку скажу о нем. Как быстро эта сила в этих обстоятельствах может стать бессилием? Просит учеников: пойдите, спросите, ты ли тот, или нам искать другого, ждать другого, кто-то придет на помощь. В этом между строк читалось: если ты Мессия, ты меня отсюда выведешь. И Христос сказал: Иоанн, я тот, который превыше всякого начальства. Я могу легко разобраться с царем Иродом. У меня вся власть, помните, на небе и на земле, превыше всякой власти, силы, господства, именуемого или всякого имени. Вот перечислите любое имя. Опять высшая степень превосходства. Христос выше всякого имени. Не только в этом веке, в тот настоящий век, в котором жили тогда, но и в прошлом, и в будущем. Все великие лидеры, которые приходили после Христа, они рядом не могут с Ним конкурировать. Павел показывает, в прошлом, настоящем и будущем Он остается Богом. И все покорил под ноги Его. И поставил Его выше всего главой Церкви. Тот, в кого вы верите, с тем вы и разделите участь вечности. Очень просто. Очень просто. Когда Господь говорит: дана мне всякая власть на небе и на земле, и что пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык, не имеется в виду орган, а всякое наречие, будет исповедовать Иисуса Христа, что Он славный Господь. Не знаю, как вы, но я исполнен радости от осознания того, что тот, в кого я уверовал, тот, кто меня избрал, спас, призвал, открыл мне это разумение и понимание на своем уровне, но я это понимаю. Моя жизнь проходит вот с глубоким чувством мира, потому что Бог всем управляет. Но это еще не все. Кроме того, что Павел говорит: покажи им величие Христа. Последняя эта просьба: покажи им огромное значение или величие Церкви. Посмотрите 23 стих. Павел делает плавненький переход с 22 стиха. И он говорит, что поставил Христа над всем, главою Церкви. И в 23 стихе: Церковь есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Не посчитайте это ересью, но Христос без Церкви не является полноценным. Голова без тела не может существовать. В равной степени и тело без головы не может существовать. Таким образом Бог избрал Христа и Церковь, чтобы они вместе были полнотой. Точно так же, как тело без духа не имеет смысла, так и тело без головы не имеет смысла и жизни. Христос – глава. Это не говорит о том, что Он недостаточный и что Он в чем-то ущербный, но во взаимоотношениях, в плане искупления, в единстве Христа и Церкви Одно без другого не является совершенным. Он – голова, церковь – тело. Теперь подумайте о значении церкви. Многие люди считают, современные христиане считают, церковь, что такое церковь? Первая ассоциация – это здание, это люди какие-то там странные приходят, это что-то такое вот. Друзья, эти тексты должны просто повергать ниц пред замыслом Бога и красотой церкви. Если вы вне церкви, я не имею в виду не член церкви, да, на бумаге, и не посещаете церковь. Если вы не рождены Духом, и Дух Святой не поместил вас в тело Христа, и вас не проистекает жизнь, нет шансов на спасение. Потому что все, что вне церкви, будет подвержено суду, будет подвержено страданиям. И Павел показывает, не считайте себя в меньшинстве, когда в воскресный день вы идете на богослужение, и огромная толпа людей идет поклоняться в храм Артемиды Эфесской, где тысячи веселых людей, разгоряченных разными там напитками, торжествующих после прекрасных оргий, когда они обратно возвращаются, после всего того, что у них было. А вы идете, собираетесь в маленькой группе, вот что вы обрели. Вы являетесь телом Господа Иисуса Христа. Посмотрите, как сатана опять-таки обольщает людей, принижая церковь. Я удивляюсь, я испытываю одновременно какую-то ревность, когда благовестники, я, кстати, слушал интервью, я просто не буду называть этого имени, чтобы у вас не появилась предвзятость к этому человеку. На телевидении журналист неверующий задает вопрос христианину, говорит, скажите, что такое вера? И он объясняет, как веровать в Бога и что такое вера. И потом плавненько вопрос за вопросом заканчивается тем, он говорит, а скажите, вот если человек верующий, это значит, что он должен быть в церкви, частью церкви и ходить в церковь? Он говорит, нет, конечно. И у меня глаза. Я думаю, что? Что ты говоришь? Как можно быть спасенным и не принадлежать церкви, к Спасителю? Вы понимаете, насколько Павел удачно подобрал образ головы и тела? Это центр жизни. Это весь мыслительный процесс отсюда происходит. Мы спонтанно моргаем глазами, мы спонтанно вот где-то чувствуем, что нужно что-то почесать или отвлекаемся на какие-то звуки. Это все отсюда происходит. Отсюда центр, который показывает, что у вас температура, или что-то болит, или еще какие-то дискомфорт, тесная обувь, одежда, или наоборот холодно. Это вот все отсюда происходит. Но с другой стороны, если вы хотите кушать, то вы не сядете за столом вот так. Кушай. Открыли рот, и сама булочка к вам, или хлеб, или что там, да, вот пища попала в рот. Вы берете руку и делайте действие. Насколько все это взаимосвязано? Послушайте, что Уильям Баркли говорит по этому поводу. Мы будем готовиться к молитве. Христос – глава, церковь – тело. Голове нужно тело, через которое она может действовать. Церковь в буквальном смысле слова – руки, чтобы выполнять дело Христово. Ноги, чтобы бегать по Его поручениям. Голос, чтобы возвещать Его Слово. Вы не можете оторвать одно от другого. Друзья, вот если вам и непонятно, но это красиво. Если вам сложно, перечитайте снова эту главу и восхититесь тем на своем уровне, прокомментируйте сами для себя, как Павел, обращенным язычником, показывает, как вы уверовали, для какой цели вы уверовали, что вы обрели с этим уверованием. Насколько его сердце преклонено пред Богом, когда он радуется, что эти люди продолжают веровать. И он понимает, что это не его личная заслуга. Он в тюрьме, а они продолжают жить. Они существуют без Павла, но они существуют благодаря тому, что они прикреплены к этой голове. Они не просто пришили, операцию сделали, а это естественное соединение с этой жизнью. И Павел говорит: Господи, открой им глаза, открой их разум, открой их жизнь, сердце, чтобы они увидели, какое богатство Ты им дал, насколько славна Твоя сила, живущая в них, насколько славен Христос, который превосходит абсолютно все и всех, и насколько славна Церковь, ковчег спасения, в которой они есть. И это честь принадлежать Христу, и это честь быть частью Церкви, и это огромная привилегия быть Его руками, Его устами, Его ногами. Потому что сегодня Он именно так Себя являет этому миру, через Церковь, когда мы возвещаем Евангелие, когда мы делаем добро кому-то, когда мы ходим, благовествуя радостную весть спасения. Однажды в вечности все это соединится. Все эти непонятности, все эти сложности этого мира будут ясны, когда вместе со Христом одесную Бога Отца никто другой сидеть не будет, кроме Церкви, невесты Христа. И если вы не являетесь частью Церкви, вам нужен Христос. Вы должны покаяться в своих грехах. Это единственный путь, как вы можете стать частью Церкви. Вы должны сокрушиться в своем беззаконии, в своей отделенности, в своем бунте против Христа. Я не говорю об открытом и явном бунте. Тихий бунт, независимая жизнь – это и есть бунт, непокорность. Если это будет искренне, под действием Духа Святого, вы переживете возрождение, вы станете частью Церкви. Тогда эти тексты будут вам понятны. Те, кто пережили спасение, друзья, радуйтесь этому богатству. Все, что на земле мы приобретаем, это тленно. Вот это и есть мыслить по-мирски, радоваться чему-то мирскому. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, в чем есть воля, благая, угодная, совершенная. Пусть этот текст, может быть, и непонятный, но красивый, обогатит вас, сделает вашу жизнь насыщенной, полной, движущей ко Христу в познании Его. Давайте мы поклонимся Богу в молитве. Господи, очень благодарны Тебе, мы, дети Твои, которых Ты возлюбил, спас, приблизил к Себе, усыновил, дал нам честь знать Тебя. Понимаем, что не в одинаковой степени, не в равной мере мы можем постигать Тебя. Но вместе с апостолом Павлом просим, чтобы Ты услышал и нас, чтобы Ты открыл наши глаза, наше разумение, наше сердце, наш дух, дал нам премудрость, откровение, познание Тебя, чтобы мы, зная Тебя, восхищались Тобою. Потому что, не зная Тебя, как мы можем любить, как мы можем следовать за Тобой, как мы можем уповать, как мы можем доверять Твоему Слову, как мы можем быть уверены в том, что Ты всегда благоволишь к нам, что что бы ни происходило в нашей жизни, это по мудрому замыслу Твоему, это возможно принять только тогда, когда мы знаем Тебя. Благослови нас в этом. Все детали нашей жизни, которые у нас есть, Господи, но которые являются главным составляющим для нашей духовной жизни, веры и благочестия, обогати нас, чтобы мы этим пользовались. Спасибо Тебе за Иисуса Христа, имя Которого выше всего, превосходнее всех и над всем, во все времена, над всяким именем. Благодарим Тебя, Господи, что Ты соединил нас с этой славной главой, где мы можем мыслить так, как Он мыслит, где мы можем переживать так, как Он переживает, ненавидеть то, что Он ненавидит, и делать то, что Он хочет делать. Да будет каждый спасенный человек Твоими руками, устами, Твоими ногами, Господи, чтобы, живя на этой земле, мы могли являть Тебя, Твою славу, Твое величие, Твое благословенное имя. Пусть благодать Твоя, Господи, будет с нами. Неверующих приведи к покаянию, Боже, у Тебя к каждому человеку есть доступ. Сокруши их гордыню, откроем их будущую перспективу вечного отделения от Тебя, страданий и мучений, как души, так и тела. Пусть они сейчас воспользуются этой славной возможностью прийти к Тебе, призвать имя Иисуса Христа как Спасителя и Господа в свое сердце, в свою жизнь, уверовать и быть прощенным. И благослови детей Твоих, не унывать, всегда взирать на славу Христа, быть покорными и послушными, как Спасителю и Господу, верно следуя и служа Тебе во все дни нашей жизни. Преклоняемся пред Тобою, благодарим Тебя за огромную любовь Твою каждому из нас во имя Христа. Аминь.